В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, есть ли у школы, которая, очевидно, переживает некоторый кризис, внутренний резерв. Поводом для этого разговора стало исследование профессора Высшей школы экономики Константина Ушакова, в основе которого лежит гипотеза о том, что эффективно работает та организация, где существует много профессиональных устойчивых связей. Иными словами, если учитель перестает быть предметником-одиночкой и станет общаться с коллегами на профессиональном уровне, то качество обучения в такой школе улучшится во много раз. Готовы ли к такому активному взаимодействию сами учителя, нам помогут понять директор школы номер 261 Павел Карпов и учитель, член Межрегиональной профсоюзной организации «Учитель» Леонид Перлов. А о свойствах общей системы расскажут по скайпу руководитель Центра когнитивных исследований Владимир Спиридонов и декан Института бизнеса и делового администрирования Ирина Колесникова, Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Но вначале, разумеется, слово Константину Ушакову, который возглавляет редакцию журнала «Директор школы». Насколько я понимаю, к этой теме вы обратились именно благодаря контактам с директорами успешных школ. Или это была такая умозрительная идея?
Ну, это было и то, и другое. Во-первых, в основе любых таких замахов лежит просто глубокий личный интерес. Для меня как-то давно стало понятно, что институциональная реформа, которая прикладывается в школе, в том числе и, на мой взгляд, крайне ошибочно, которое происходит в области финансирования. Но даже если бы они были эти финансовые воздействия были более точными, все равно это не влияет на школу как таковую. Это давняя известная вещь, что институциональные реформы на качество образования не влияют. Вот на условия труда – да, а на качество работы людей – нет. И мне было ужасно любопытно кое-что померить. Вот это сегодня довольно известно понятие «социальный капитал», которое в образовании, оно вообще известно, в образовании оно не очень играло. В образовании мы говорим о человеческом капитале, вашей, моей способности, знания, навыки, которые реализуются в личном общественном доходе. Экономисты могут на человеческий капитал даже посчитать. Вы, я, педагоги в школе, мы имеем некоторый этот набор навыков, которые реализуем в своей работе, закрываем дверь в классе и работаем, пока постепенно выгорая. Но главная проблема, которая есть в школе сегодня, которая даже не требует финансирования, она требует просто внимания и квалификации. Вы посмотрите, мы очень хорошо услышали знаменитый доклад McKinsey. Вот несколько лет назад консалтинговая компания McKinsey по заказу OECD, стран экономического сотрудничества, поскольку кризис образования отнюдь не только российская вещь, они попытались ответить на один вопрос. Что делает хорошую школу хорошей? И они занимались действительно реальным исследованием. И главный вывод, главный, но не единственный, который они сделали, что на самом деле, да, деньги – это важно, но выше определенного порога дальнейшее вложение эффектов не дают. А что главное, что делает образование качественное, это квалификация учителя. Это услышали везде, по всему миру. Может быть, внимательнее всех это слушали канадцы, финны, да, потому что они услышали только так, как надо. Мы это услышали тоже, и мы стали много уделять внимания, везде в рамках своего разумения, конечно, потому что на уровне разговоров и деклараций квалификации учителя сегодня звучит постоянно. Но, тем не менее, путь этот в общем, прости господи, тупиковый.
Вы говорите, Константин Михайлович, о квалификации, повышении квалификации традиционной.
Нет, вообще упирание в личное, в человеческий капитал одного человека, вот упор в него, никаких существенных сдвигов не дает. Это проверенные ходы. Представим себе на секундочку, что мы работаем в одной школе. Основа социального капитала – это доверие людей друг другу. То есть, что заставляет нас устойчиво, постоянно и честно взаимодействовать? Факт доверия. По каким причинам вы считаете меня приличным человеком? Я вас... Я говорю именно о профессиональном взаимодействии. Если мы говорим о доверии, вот что это такое? Предположим, вы узнали, или я вам поделился своими проблемами в области, что я что-то не умею, у меня что-то не получается. Поделившись с вами, я абсолютно уверен, что эта информация не будет использована мне во вред. А вот этот уровень доверия, особенно учитывая некоторую специфику оплаты учительского труда, крайне невелик. И еще одна вещь. Для учительской профессии или врачебной еще тоже характерен один феномен, который учителя считают абсолютно естественным, на самом деле. Это то, что называется профессиональным одиночеством. Не личное одиночество, это очень важно, да? Я 12 лет работал физиком. За 12 лет по личной инициативе, в силу профессионального интереса, что Лев Соломонович Азерман, литератор, делает с этим девятым «Б», отчего они выходят от него с какими-то горящими глазами, а у меня не получается, а я человек был амбициозный профессионально, да? Так вот, за 12 лет к этому человеку посмотреть, как он это делает, я пошел 3 раза. Мы не говорим о посещении открытых уроков, тут это шоу понятно, велели, ну идешь. Ко мне за те же 12 лет, я был не последним учителем, поверьте, пришли 1 раз, я тогда заболел системой Шаталова, ну, некоторой методикой, да, у меня там что-то стало получаться, и вот 1 раз пришли. Больше ни разу.
Я вас перебью, Константин Михайлович, но, может быть, нужен какой-то импульс к тому, что-то новое, да? Вот я хочу у действующего учителя спросить, Леонид Перлов, вот ваш интерес к работе других педагогов, ваша работа как методиста с людьми, которые приезжают и которые хотят, наверное, хотят что-то новое узнать, показывает вам, что есть это любопытство, включается оно, или, может быть, здесь какие-то другие механизмы запускаются, которые тормозят этот процесс? Может быть, вообще не надо? Потому что предмет это разные.
Да, предметы разные. Но я всегда исходил из позиции, что я сначала учитель, а потом география. В этом смысле мы все физики, географы и прочее. На самом деле мы же учителя, у нас действительно очень много общих точек, в пределах которых мы можем и, в общем, наверное, должны обмениваться профессиональной информацией. Но сегодня, ну, честно говоря, я не вижу для учителя мотивирующих каких-то моментов для того, чтобы, во-первых, делиться с коллегой, а во-вторых, обращаться же к коллеге с какими-то вопросами.
А почему, неинтересно или ничего не происходит?
Да как вам сказать? Происходит, конечно, происходит. Происходит много, но, как правило, происходят вещи, которые учителя отнюдь к этому не стимулируют, скорее наоборот. По условиям задачки, так сказать, как нам предлагается работать, мой коллега — это, строго говоря, мой конкурент. И у меня нет оснований для того, чтобы моему конкуренту облегчать эту самую конкуренцию. С какой стати я буду делиться своими наработками, зная, что мои наработки моим конкурентам могут быть использованы против меня.
То есть, да, это им даст преимущество, которое, да, вы можете в свою очередь лишиться, потому,
да,
что
совершенно.
Это... Но я хочу спросить, вот в обычной жизни, может быть, такова психология только педагогов, но в обычной жизни конкуренция, она тоже присутствует. И, может быть, тогда вот к разговору присоединится Владимир Спиридонов, это руководитель Центра когнитивных исследований РАН ХИКС, и я хочу ему тут задать вопрос. Есть тут, с точки зрения психологии, какие-то особенные вещи, то, что касается именно учителей? Или это общая такая беда системы, может быть, вот постсоветской?
Применительно к учителю, конечно, есть большое количество разных знаний и результатов разных исследований, которые показывают, что это, в общем, достаточно специфическая профессия. Ну, например, учитель – это человек, который постоянно находится в общении с другими людьми. Это тип профессии «человек-человек». А такие профессии в безумной степени подвержены эмоциональному выгоранию. Да, это первый момент. И, собственно, вот исследования стажных учителей показывают, что, в общем, тут все не шибко благополучно. Я имею в виду нашу страну. Второе. Учитель – такая странная профессия, специфическая, с очень малой возможностью профессиональной карьеры и с малой мобильностью. Да, собственно, ну вот путь в завучи, может быть, в директора – это вот одна из немногих дорожек. Коллега сегодня показывает другой вариант, когда учитель уходит в науку. Это тоже возможный вариант, но очень редкий. А стандартный вариант, он практически тупиковый. Да, вы можете развиваться профессионально сколько угодно, но в лучшем случае это находит отражение в каких-то грейдах, которые вам присваивают в виде категорий и что ведет к некоторым надбавкам.
Но, может быть, так как раз естественным образом было бы расширять вот это свое профессиональное какое-то мастерство или подтверждать свой профессиональный авторитет именно в среде педагогическом, в среде своих коллег.
У меня вот одно недоумение здесь. А вы уверены, что авторитет учителя в школе, он зиждется на мастерстве преподавательском, а не на чем-нибудь другом? С этого надо начинать. И еще один момент, который, мне кажется, очень важным для обсуждения. Вообще говоря, процедуры передачи опыта, коллективного взаимодействия и так далее появляются тогда, когда у нас для группы людей появляется общая задача. Есть ли у учителей в школе общая задача? По моему представлению, вообще никакой. То есть в этом смысле сейчас жизнь учителя в школе организована максимально супротив того, чтобы шли те процессы, о которых говорят коллеги. Чтобы шло хоть какие-то варианты объединения, совместного взаимодействия, что-то такого. Вот как-то так.
Да, но вот Константин Ушаков исследовал несколько школ, то есть это было достаточно такое серьезное исследование, в чем несколько лет, я так понимаю, длилось.
У нас сегодня где-то исследовано примерно 850 учебных заведений. Для меня очень важно, что для директора, которые обнаружили проблемы, видя их именно внутри организации, да, захотели управлять некоторыми процессами совершенствования школы не на основании интуитивных ощущений, а на основании данных. Вот посмотрите, если мы будем говорить о квалификации, о том, как распределена квалификация внутри школы, то, может быть, многие поймут, о чем я говорю, что распределение квалификации подчиняется гауссовой кривой. Можно я пальцем в воздухе вот так нарисую? Это такой колокол. Значит, у вас некоторое количество очень хороших, некоторое количество плохих, в основном средние. А теперь посмотрите, все разговоры о главной цели образования, качественное образование для всех, невозможно, пока у вас в школе квалификация подчинена гауссовой кривой. Почему? Потому что получить качественное образование – это удача. Попал к учителю из этого лучшего хвоста спуска – повезло. Не попал – не получил. Значит, тогда у нас возникает проблема. Что делать? Можно ли сделать что-нибудь с этой гауссовой кривой? То есть выровнять профессиональную квалификацию внутри школы. И единственный способ известный сегодня, причем система внешняя, система повышения квалификации здесь ничем не помогает. Да, есть способ, в Москве он, наверное, будет возможен, поскольку времена тяжелые и пахнет сильно кризисом, то возможно, что у дверей школы скоро появится некоторая очередь желающих там работать, и, возможно, можно будет отбирать из них лучших. Но педагоги здесь сидящие знают эффект. Вы можете попробовать собрать в классе, вот из двух классов сделать один очень хороший, собрать там одних отличников, предположим. Через полгода они снова распределятся по этой гауссовой кривой. Там снова выделятся отличники, отстающие, и опять будет середина. Это будет 90% случаев. 10% случаев будет не так. А значит, это некоторый постоянный процесс. Вы можете пользоваться внешними ресурсами, набрать лучших, все равно у вас через некоторое время будет так. Что с этим можно сделать? Потому что пока эта гауссовая кривая доминирует, разговор о качественном образовании для всех, он просто бессмысленный, это просто лозунг. Тогда есть один выход. Сильный профессиональный обмен, которого нет в культуре сегодня школы, в принципе, да? То есть высокий социальный капитал. Что значит социальный капитал? Мы с вами доверяем друг другу настолько, что у меня есть доступ к вашему человеческому капиталу знаний, умений и навыкам, а у вас к моему. Это намного эффективнее, чем любая система повышения квалификации, даже не сравнивается. Тогда эту гауссовую кривую можно сжать и уменьшить разброс квалификации. И вот то, что мы делаем в исследовании, мы меряем этот социальный капитал в организациях. Реально, мне удалось построить, понятно, что критикуемую вполне, машинку. Мы можем сегодня это сделать. И делаем.
То есть можно померить. Я вот к действующему тоже директору школы Павлу Карпову обращаюсь с вопросом. Как вам кажется, вот у вас хорошие педагоги. Вы согласны вот с той историей, о которой рассказал Константин Михайлович?
Во-первых, я хотел бы поддержать Константина Михайловича, а потом я хотел бы его не поддержать. Поддержать в той вещи, которая, на мой взгляд, как я понимаю, я могу ошибаться, но очень точной постановки вопроса, при которой разделяется наше отношение к педагогам, разделяется на две все-таки очень полярные точки зрения. Есть некоторый такой миф, коллективный миф о том, что такое учительство. А есть представление, утилитарное представление об учителе, как соль соли земли, самый грамотный человек, который на деревне все знает. И у нас до сих пор инерция того, что учитель – это такая священная профессия, и кроме как на коленях, рядом с ним находиться не нужно. Это абсолютно неправильно. А культуры представления об особенности профессии, которая на самом деле ничем не отличается от медиков и так далее, но она, собственно, очерчена в своем таком профессиональном дискурсе. Вот этого на самом деле абсолютно нет. Второй момент. Многие вещи в школе банально понятны. Все равно понятно в этой гауссовой, не гауссовом распределении, кто есть кто и кто несет на себе какой действительный вклад в результат работы школы. И последний момент уже от себя, поскольку вы мне его задали. Здесь вот эта оппозиция, все-таки, мне кажется, она продуктивная между администрацией и педагогами. Не всегда это должно быть, наверное, какое-то братание и такое, знаете, совместная медитация о прекрасном. Иногда это есть на самом деле противоборство, ну, профессиональное противоборство, потому что только за счет, вот, например, прекрасный механизм, который сейчас запускается в Москве благодаря позиции департамента, когда, собственно, сама школа, если она попадает в список там, школ, которым доверяет, она сама начинает формировать внутри свой профессиональный стандарт и проводить аттестацию педагогов. Вот если это сделать публично, и если к этому привлечь маяки из педагогического состава, то есть некоторая возможность перелопатить через какое-то время весь коллектив для того, чтобы прийти к некоторому доверию, о котором вы говорите.
Хочу услышать ответ от Владимира Спиридонова, потому что может быть таков механизм любой человеческой жизни, да, вот любого профессионального сообщества, что люди там распределяются таким образом. И вот такого равномерного содружества профессионального возникнуть просто не может в коллективе, ну вот по причине природы человеческой.
Возразить. Первое по поводу этой чудесной модели кривой нормального распределения, гауссовой кривой. Я напоминаю коллегам, а главным слушателям, что такое распределение бывает, когда у нас мы имеем частоту случайных событий. Если подбор педагогов в школу случайный процесс, то да. Если же, соответственно, этим направленно кто-то занимается, то кривая будет иметь совершенно другой характер, безусловно. И второй момент. Я, честно говоря, не понял, почему аттестация педагогов руками других педагогов позволит им начать какое-то общее дело и начать обеспечить профессиональным опытом. Обычный вариант аттестации, к сожалению, целиком формален, если не сказать грубее, и ведет скорее к нарастанию напряжения, не более того.
Да, спасибо, Владимир. Да, Леонид Перлов.
Вот у меня сложилось впечатление, директор школы предлагает нам вариант. Учитель – это некая лошадь модельная, перед которой лежит морковка, а сзади ее охаживают кнутом. Значит, в совокупности эти два метода дают желаемый результат для того, кто системой управляет. И вот я вспомнил, что на этот счет говаривал не раз мой директор. Я работаю в лицее «Вторая школа». Это, ну, мягко говоря, не худшая школа из тех, что есть в городе и в стране. Он говорил так, что его задача как директора – подобрать педагогов и дать им возможность работать так, как они считают нужным. Возможно, что именно этот принцип подбора коллектива и сделал вторую школу той школой, которую мы сегодня знаем.
То есть вы говорите об индивидуальностях таких ярких, творческих, да, профессионалах, а не о сообществе,
да, совершенно правильно,
педагогов,
я
которые
о том,
друг друга поддерживают.
Совокупность результатов работы учителей в школе делают лицо школы, создают определенный взгляд и общество на эту конкретную школу. Если этих учителей много, толковых учителей, то и результат будет соответствующий. Что касается их взаимодействия как внутреннего резерва, вы знаете, сегодня я не вижу возможности, ну, по крайней мере, в московских школах, для того, чтобы этот вполне вероятный потенциал реализовать. Учитель поставлен в условия, когда он не заинтересован в этом. Абсолютно. Ну, представьте себе, ну, мы работаем сегодня так. Вот футболист, которому сначала завязали один глаз и предложили найти возможность играть без него, потом привязали одну руку, потом связали ноги, и каждый раз он должен искать внутренние резервы, чтобы продолжать работать, причем не с ухудшением, а с улучшением качества. Вот предлагается еще один вариант, после того, как привязана очередная колодка к ноге, поискать еще какие-то внутренние резервы, чтобы улучшить работу. Вот в таком вот, например, виде посотрудничать с соседями по коллективу, с коллегами.
Я сильно подозреваю, что слово «сотрудничество» настолько заезжено, что как бы, соответственно, таким образом и воспринимается. Значит, я хочу сказать, у меня на самом деле не было задачи провести исследование. Оно получилось. Задача у меня была другая. Мы хотели сделать инструмент консалтинга, помощи первому лицу организации, директору, понять, что у него происходит. Коллега сказал, что он и так все знает. Мы наблюдали другую вещь. Потому что есть результаты исследований, что мы предъявляем руководителю. На самом деле, самое интересное там – это картинки. картинки реальных связей, профессиональных, подчеркиваю, отдельно личных, да, кто с кем образует устойчивую конфигурацию, кто-то пару, кто-то триаду. И избави Бог трактовать это, что мы хотели бы, чтобы все были связаны. Такого быть не может и не нужно, да? Но зато очень точно видны профессионально связанные группы. Директор дальше может принимать решения. То есть для меня критерий качества организации взрослых – это степень ее внутренней сложности. Простые организации, состоящие из одиночек, звезд-одиночек, да, не выживают вообще.
Согласен полностью.
Значит, вот у вас есть эта картинка. Да, конечно, человек неопытный захочет сразу, чтобы у него все были связаны в одну группу. То есть он хочет, захочет стопроцентную команду единомышленников. Это управленческая ошибка. Команда единомышленников и вообще единомыслие – это не начало развития, это начало конца. Потому что, собственно, если вам удается создать команду единомышленников, на этом развитие школы и закончится благополучно. Значит, тогда у вас возникает возможность строить стратегию, создать несколько профессиональных групп. Как создать отдельные песни? Приказом они не создаются, потому что это неформальная профессиональная структура организации. Это же ужасно интересно. Посмотрите, директор сегодня, ну, в Москве достаточно часто, у него огромный объем времени и сил тратится на взаимодействие по вертикали. Многие, при этом они говорят, что в этом случае они менеджеры. И они не заняты организацией. Они уже во многом перестали понимать, что значит управлять организацией. Вы посмотрите. Значит, вы можете считать, что объектом вашего управления люди, вы, я. Но если посчитаете максимально возможное количество связей между нами, оно будет на порядок больше, чем количество людей. Это значит, что объектом управления управлять нужно тем, чем больше. Объектом управления является связи. Как? Это другое. Но у вас есть, можем сказать, но это не предмет разговора, но у вас есть картинка реального профессионального взаимодействия этой организации. Вот мы сейчас сделали это исследование. Что получается? Коллега упомянула о выгорании. Да. В одиночестве, в профессиональной изоляции процесс выгорания идет намного быстрее. Единственное, что удерживает... Это не личная, а профессиональная поддержка. Что это означает? Ну, я не знаю, это нас, наверное, заведет очень далеко, как она организуется. Значит, это удлиняет время действия, признание и профессиональная поддержка. Поддержка на уровне совершенно конкретной работы. Не обсуждение где-то потом, а процесса наблюдения практики чужого. У нас появление любого постороннего взрослого учителем воспринимается как угроза. Ну уж точно не как потенциальная возможность что-то улучшить, да? Вот вы имеете эту картинку? Мне кажется, что это реально управление. И мы делали это как инструмент консалтинга. Поскольку у нас появилась очень большая база, можем говорить, что мы сделали и продолжаем исследование, потому что там получаются действительно очень забавные вещи. Мы, например, обнаружили, что наименьшее количество пока обнаружили, вот на этих 850 организациях, что наименьшее количество профессиональных связей у самых высококвалифицированных. Будем, если предположить, что категория, высшая категория, коррелирует хоть как-то с уровнем профессионализма, то это самые одинокие и замкнутые люди. Объем их профессиональных связей минимален. Мы его считаем звездой, да, вот это лучше.
Значит, они чувствуют себя самодостаточными.
Абсолютно, им больше, и я не хочу их обидеть.
Совершенно не так. Будучи как раз учителем этого самого уровня, могу сказать, что это не совсем
здесь
верно.
Уже статистика. Нет, вы не путаете. Вы еще занимаете позицию методиста, вы профсоюзный деятель. И поверьте мне, что это совершенно не каждый эту модель деятельности реализует. Да? Мы говорим о учителях высшей категории, которые работают только в школе. Так вот, чем выше профессиональный уровень, тем меньше у них то ли сил, то ли желания. И тогда вопрос. А чем он, собственно, так полезен, организация, если доступа к его личному профессиональному капиталу нет? Он что-то делает очень хорошее с детьми. Я сказал, полезен организации, да, в целом.
Это важно, учитывая то, что школа теперь становится крупнее, да, значительно. И как раз вот это вот управление и взаимодействие с педагогами, оно с одной стороны, усложняется, с другой стороны, может быть, обогащается. Я хочу напомнить, что вы слушаете и смотрите «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. У нас есть еще возможность спросить еще одного участника программы, Ирину Колесникову, декан Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС. Я хочу спросить, вот с точки зрения менеджмента управления, есть такие специальные модели, которые применяются, ну, в других организациях, не учебных? Работают ли они там? Вот то, о чем говорит Константин Михайлович.
Я хотела бы сначала эмоционально отреагировать на интересное исследование Константина Михайловича и сказать следующее. Да, конечно, очень интересное исследование, но не дай бог эту идею возьмет на вооружение Министерство образования и предложит, так сказать, школам в качестве обязательного сделать ставку на рост социального капитала. О чем разговор? Фактически, значит, бремя решения проблем среднего образования опять перекладывается на конкретных людей, на внутреннюю среду организации. И вот здесь, прежде чем Тамара ответит на ваш вопрос, я бы хотела сказать то, что меня смущает вообще с самого начала этой дискуссии. Потому что рассматривается проблема повышения эффективности образования. Но рассматривается она почему-то с позиции, так сказать, еще раз, исключительно внутренней среды. В то время как образование – это общественная подсистема. И каждое общество воспроизводит себя через систему образования. И образовательное учреждение фактически формирует таких людей и такие качества, на которые есть социальный спрос. И в этой связи, значит, если нет социального спроса на, еще раз скажем, полномерную гибкую личность, если мы сейчас говорим о формировании грамотного потребителя, то школа невольно начинает именно этот социальный заказ и выполнять. То есть я категорически против того, чтобы рассматривать школу, так сказать, изолированно от общественных проблем.
Я прошу прощения, я перебью, но школа считается, по-моему, вполне справедливо. Очень инерционная такая организация, и там действительно все замедленно действует. И запрос, когда он еще только начнет там воплощаться, еще неизвестно.
Запрос как же нет, когда есть пресловутый единый государственный экзамен, который вообще сейчас переформатировал работу учителей, по-моему, во всем диапазоне, так сказать, учительских функций. Вот то, о чем говорит Константин Михайлович в своем исследовении, вот в идеале это, ну, достаточно известный, так сказать, термин «самообучающаяся организация». То есть идеал управленца – это когда все сотрудники с удовольствием обмениваются своими знаниями, умениями, навыками, и все они в совокупности, так сказать, повышают и эффективность деятельности организации, и в конечном счете повышают доходы этой организации, в общем случае. Да? Но история знает несколько, скажем, вариантов реализации этой идеи. И самый яркий пример такой реализации – это, вспомните Солженицына «В круге первом». Когда в шарашке люди, которым нечего терять, которым нечего делить, они с удовольствием занимаются, ну, с удовольствием, не с удовольствием, но тем не менее они все работают на одну задачу. И вот здесь как раз происходит рост социального капитала в геометрической прогрессии. Но если отвлечься, так сказать, от лагерной тематики, то можно предположить следующее, что для реализации такой модели нужно несколько условий. Во-первых, я согласна с коллегой из РАНХИКСа о том, что прежде всего это общие задачи. Потому что какое-то профессиональное общение, оно не возникает вот просто так, оно не возникает на пустом месте. Перед людьми должны стоять общие задачи, обязательно. Кроме того, люди должны обладать достаточным досугом для того, чтобы это профессиональное общение проводить качественно, используя друг для друга и для дела. И вот с вопросом и досуга, и общих задач возникают проблемы, которые, мне кажется, в сегодняшней школе не решаются. Досуга у преподавателя, у учителя нету. Бюрократизация сегодняшнего и среднего, и высшего образования, по-моему, зашкаливает. И у учителей, и у преподавателей высшей школы не остается нормального, свободного времени даже для профессионального роста, то есть для роста человеческого капитала, не то что социального капитала, понимаете? Да. В этой связи, вот с тезисом Константина Михайловича о том, что условия труда и качество работы между собой не связаны, я не могу согласиться категорически, потому что условия труда, а именно объем работ, который вынужден вести учитель, те требования, которые к нему предъявляются, они, безусловно, отражаются на качестве его работы.
Ирина Владимировна, но мы как раз не говорим обо всем сразу, мы говорим, есть ли этот внутренний ресурс в школе, да, то есть мы не отменяем все остальные какие-то важные вещи, это просто должно быть в школе, но с другой стороны, всегда все наши разговоры, которые велись и про новую систему оплаты труда, и про качество образования, всегда они поворачиваются к учителю, всегда возникает главный вопрос, каков учитель, и это действительно тот главный ресурс, который есть в школе, поэтому мы говорим про это.
Тут как бы вот все было вместе, и лагерная тематика. Я бы оставил Солженицына в покое пока из этого. Я бы резко возразил по поводу связи условий труда. Это просто банальные менеджерские вещи. Условия труда и качество деятельности, да. И, наверное, их не стоит обсуждать. Просто Герцберг существует, известный философ, который и проверен на собственной шкуре. Эти вещи не связаны. Я совершенно согласен с тем, что скажет, что не дай бог из этого сделают какое-то тотальное исследование, поэтому мы берем только добровольцев, которые в этом заинтересованы. Да?
Речь шла о том, что сделают из этого вот тот единственный ресурс, который может школу стимулировать, да, лишив...
Сделают указивку, которую школа обязана будет выполнять.
Что ж вы все боитесь? Да никто ничего не сделает.
Нет, это вообще нельзя сделать снаружи. Мне нельзя заставить доверять вам, да, и взаимодействовать с вами. И главный тезис, при чем тут досуг? Вот это я никак не понял. Профессиональное взаимодействие – это
просто пирамида Маслоу. Человек рассуждает, работа. Что вот он должен достигнуть
спокойствия. Да, пирамида Маслоу уже не работает так, как ее понимают.
Давайте мы будем термины объяснять. Да. Все-таки у нас широкая аудитория.
Нет, значит, я хотел сказать, о досуге говорить нельзя. В принципе, профессиональное взаимодействие – это работа. Мне кажется, что я должен прийти просто некоторый пример, да, когда мы говорим о взаимодействии. Должны быть задачи. Об общественном запросе на образование мы говорить не будем, его просто нет. Он разорван, разбросан. Включите ящик с определенной интонацией по поводу образования на несколько недель, и запрос изменится, это не ориентир. Вопрос в другом. Вот давайте вернемся все-таки. Что такое взаимодействие? А то это слово всеми понимается по-разному. Вот конкретно. Взаимодействие строится на деятельности. Совместной. Основная деятельность – наблюдение за деятельностью друг друга. Вот представьте себе, вы хотите создать диаду, связку между этими педагогами какую-то. На чем? Есть шансы, что она возникнет в таком случае, если вы поставите перед ними взаимоинтересную задачу. Например, попросите двух, представим, что вы два этих опытных человека, которые заняты преподаванием каждого своего предмета. Теперь я, как завуч, ставлю вам такую задачу. Пожалуйста, посидите у Тамары на уроке и выберите, пожалуйста, типичного представителя слабой группы детей. И понаблюдайте, на какие действия Тамары этот ребенок отрывает глаза от гаджета и хоть как-то оживляется. Ну, Тамара, посидите у него. Сделать то же самое в отношении этого ребенка. Может, мы поймаем, на что он реагирует. Нам надо давно перестать заморачиваться, демонстрировать друг, как мы преподаем. Давайте заинтересуемся главным, как он учится.
Возвращаясь к тому, о чем говорил Константин Михайлович, часто повторяется тезис о эффективности работы структуры, да, системы, вот только что слышали в очередной раз. Что значит эффективность? Где критерии и что именно мы оцениваем? В той ситуации, которую мы сегодня имеем в школе, эффективность рассматривается строго с одной стороны. Это экономическая эффективность. Поскольку с этим связан, например, вот этот пресловутый процесс укрупнения, объединения, я не договорил.
Подождите.
Укрупнения и прочего.
Вы учитель.
Я понимаете? Учитель.
Вы только говорите о деньгах.
Ими я не говорю.
Константин Михайлович говорил о том, что учителя должны общаться
разрешите,
между
разрешите,
собой.
Я
нет, не разрешу, потому что учителя,
разрешите,
вот, когда
я скажу
соль
то,
земли, Паша, дайте Павел. Слово учителю.
Знаю, в чем состоит суть моей
вот
работы.
В этом противостояние я... директора и
учителя. Противостояние в данном случае не директора с учителем,
так, большое,
а в этом противостоянии,
большое спасибо.
В этом противостоянии системы и учителя.
Вот так наглядная вот демонстрация, собственно говоря, того, так о чем вот мы говорим.
До тех пор, пока работу школы, до тех пор, пока работу учителя оценивают с точки зрения экономической эффективности, толка не будет. Что касается совместной работы, да, Константин Михайлович, я совершенно согласен. Если каким-то образом формируется общая цель для разных учителей-предметников, эта общая цель может быть достигнута совместными их усилиями при тесном взаимодействии. Хороший пример. В нашей школе каждые каникулы проводится тематический лагерь. Вот в последние весенние каникулы он был историко-географо-театроведческим в моем физико-математическом лицее. И полдюжины учителей разных профессий, в том числе вот я, географ, принимали участие в организации этого выездного мероприятия. Каждый вкладывал со своей стороны свой человеческий капитал, и в результате получилось очень хорошо.
Но это было такое общение, это скорее взаимодействие.
Это профессиональное взаимодействие.
Профессиональное.
Безусловно.
Мне кажется, что это скорее такая корпоративная история.
Это было абсолютно профессиональное взаимодействие, потому что в пределах одного сценария нам требовалось увязать предметную суть по нескольким различным предметам. Угу. Создать мостики, которые их связывают, и организовать, ну, грубо, игру четырехдневную на основе вот этого общего сюжета.
Но междисциплинарные такие вещи, они действительно очень интересны. Я все-таки хочу Павлу тоже дать слово и спросить его, вот как он мог бы решить, как директор, мог бы ли он решить вот проблему такого взаимного обмена опытом, да, или это происходит? Ведь у вас молодые педагоги-то, да?
Разные сейчас, да. Мне хотелось бы просто действительно четких правил игры. То есть Богово кесарю кесарево. Учителя действительно в идеале должны обсуждать педагогические вопросы. Они не должны обсуждать себя, они не должны обсуждать предмет. То есть это все возможно, но это не имеет отношения к работе школы. Они могут обсуждать, абсолютно здесь соглашусь с Константином Михайловичем, ситуацию по детям, учебные ситуации по детям. И самое главное, результаты по детям. Это настолько редкое состояние учителя, оно бывает, и я крайне рад, когда оно бывает. Я, к сожалению, не могу сильно этому способствовать, потому что это, ну, некоторое чудо. Я могу только на него надеяться. Я согласен, что деньгами его высечь, как искру, невозможно. Это просто сочетание людей, которые вдруг увидели смысл. Вот у нас была ситуация, когда у нас действительно был период, очень много молодых учителей. Это хорошие выпускники МГУ, там, золотые и так далее. И дети их спрашивали, наши такие простые обычные дети, говорят: слушайте, вы правы? Правда, МГУ окончили золотую медалью, да, правда? А зачем вы пошли в школу? Вы что, с ума сошли? Что вам больше нигде не нужны? А они пошли именно для профессионального диалога.
Вот. Можно я скажу одну еще очень важную вещь? Мне кажется, что престиж учительской профессии, вот вопрос детей, за какой черт вы пошли, бог, простите, вот в школу работать, да, совершенно не связан с деньгами. Там есть одна особенность. Вы посмотрите, что происходит с учительской профессией как в целом. Глубокое разделение труда, которое возникает в школе, вот индустриальные модели не укрепляются, люди затачиваются под математику, например, в старших классах, там, да, и делают только это. Я хочу сказать, что происходит трагическое не только у нас – упрощение учительской деятельности. Она не становится легче. Работа на конвейере может быть изматывающе трудна. Она становится интеллектуально все проще. И чем уже я затачиваюсь, тем проще эта работа и тем ниже статус профессии. Не бывает интеллектуально простые, уважаемые профессии. И когда вот ваши искры высекаются, вот они начинают взаимодействовать по этому поводу, это и есть усложнение.
Вот и отвечая на вопрос Тамары, я хочу сказать, что роль директора в усложнении, да, профессии, инфраструктуры школьной и тех задач, которые, собственно, разделяют
учителя. Наверное, но заметьте, насколько что упрощение возможно профессии идет под аплодисменты педагогического корпуса и моих в том числе. Потому что работать только в 11 классах, готовить к ЕГЭ, проще. Я соглашаюсь. Я плачу за это падением статуса и тем, что мою работу считают все более примитивной. Но человек сам выбраться из этого колеса он не может без помощи первого лица. Мы должны ставить такие задачи, потому что профессия вырождается, она вырождается на глазах. Вот смотрите, сколько времени готовится рабочий для работы на конвейере, простой операция. От 2 до 6 часов, больше не надо. Потому что это простая операция, он заворачивает колесо, гайку на колесе или ставит двигатель на место. Значит, время для подготовки минимально. Что мы видим в педвузе сегодня?
Сокращение времени подготовки учителя на год.
Да. Значит, смотрите, то есть мы считаем, даже на уровне педагогического вуза, что можно делать за более короткий срок. Сильно подозреваю, что это будет чуть менее. Я не говорю, что раньше было очень здорово, да? Но я бы 5-летнее образование так просто не отдавал. Но это следствие бизнес-подхода в образовании. Он в образовании школу добьет.
Ну, уменьшается такой академический багаж. Но мы же еще имеем в виду, что это, возможно, творчество, нет?
Как подождите, вы... если мы... Вот у нас творческая дискуссия с педагогом, значит, я утверждаю учебный план в рамках своих возможностей. И там было, предположим, 6 часов на... Учитель хотел бы 6 часов математики в старшей школе. Я говорю, у меня только 5. На это учитель начинает говорить, что какой ужас, все пропало, и дальше вот дальше там на баррикады и, вот, так сказать, не, перестает заниматься своей работой. Что должен сказать нормальный учитель? Отлично. Как я в эти 5 часов, и что мне для этого надо, я смогу, не потеряв качество, перестроить свою программу, с моей точки зрения. В этом плане просто формально сказать, что выбывает год, там, специалитет, бакалавриат, магистратура и так далее, сказать, что это наше педагогическое образование чудовищно само по себе. Это такой ужас, что если его свести к одному году, то надо просто памятник поставить этому человеку. Но надо развернуть другое. Вот хотелось бы увидеть это другое. Я, например, не знаю. Нам уже сказали, что от нас никаких прорывов сегодня не дождались, что-то интеллектуальных. И вот здесь я просто сразу признаю, что у меня прорывов нет. Но изобрести педагогическое образование нужно заново. И если можно, вот у меня сегодняшняя эта мысль, уйти от этой безумной мысли 30-х годов, когда учитель – это святой, к которому качественные критерии не применимы. Применимы к нему качественные критерии. И он не святой, он человек, обладающий очень специфическим трудом, который фактически обществу еще предстоит понять.
Я попрошу Ирину Владимировну Колесникову еще к нам подключиться. Вот есть какая-то специфика, специально, может быть, этому учиться, да, потому что все-таки у вас факультет бизнеса делового администрирования.
Вот я как раз декан факультета международного бизнеса и делового администрирования. И что хочу сказать. Безусловно, управление талантами – это совершенно отдельная отрасль в направлении управления персоналом, скажем так. Управление звездами сложно. Звезды действительно, чаще всего психологически оказываются одиночками. Пушкин сказал: «Ты царь, живи один». И вот этот вот звездный преподаватель, достигший высокой квалификации и действительно обладающий педагогическим талантом, он одиночка. Где ему найти людей, как бы равных себе? Если он достаточно коммуникабелен, как я так понимаю, что вот Леонид обладает такими качествами, потому что он, будучи высоким профессионалом, он реализует себя еще и в профсоюзной, и методической деятельности. Это замечательно. Но не у всех, еще раз, звезд есть такие возможности. Это один момент. Звездный опыт не тиражируется. Когда мы видим, скажем, какой-то удачный пример какой-то школы, какой-то практики, и начинаем брать это на вооружение, то очень часто мы получаем в результате опошления результаты которого, в общем, хуже. Как говорится, благими намерениями дорога в ад вымощена, понимаете? Хочу внести маленькую поправку. Когда я говорила об эффективности, я имела в виду совсем не экономическую эффективность. Я имела в виду эффективность образовательного процесса. Я имела в виду результаты работы средней школы, с которой я сталкиваюсь, так сказать, каждый год, принимая абитуриентов на первый курс. Один момент. У различных учителей, предметников, есть единственный общий знаменатель. Это воспитание, воспитательный процесс. А воспитание, вот по моим впечатлениям, по моим ощущениям, потому что я вижу, так сказать, собеседую с абитуриентами, встречаюсь с ним на первом курсе и так далее, воспитание из школы уходит. Действительно, есть вот эта вот разорванность, вероятно, есть ориентация на точечные результаты, понимаете, там, скажем, высоких баллов по ЕГЭ, по отдельным предметам и так далее, и так далее. Но инициировать профессиональное взаимодействие, то, что Константин Михайлович называет социальным капиталом, усложнением социальной структуры, все-таки мне кажется, что в массовом масштабе эта идея достаточно утопичная. Все зависит, безусловно, от первого лица. В российской культуре вот у нас сложился такой стиль управления, модель управления под названием «семья», когда первое лицо, он и отец родной, и им определяются все процессы, он и инициатор, он и стимулирует, и так далее, и так далее. И поэтому даже если точечно где-то, так сказать, кто-то добивается успехов, перенести этот опыт на все школы без того, чтобы обеспечить, так сказать, ну а как обеспечить это первым, этим выдающимся первым лицом все школы, вспомните свою гауссовскую кривую, такого не бывает, к сожалению. Но повышение доверия между коллегами, в условиях того, что им навязываются определенные, так сказать, модели конкурентного взаимодействия, я считаю очень важной задачей. Очень важной задачей и согласна с Павлом, который говорит о том, что, вероятно, это должно стать частью педагогического образования, умение находить общий язык с коллегами и разнообразие, из разнообразия, из разности, так сказать, потенциалов выводить развитие, синергию, а не человек-человеку-волк, не, так сказать, волчьи законы капитализма.
Получается так, что конкуренция, а не взаимодействие.
Есть такие замечательные авторы, Фрэнсис Фукуяма, у него была книжка, посвященная взаимодействиям, и он там говорит, что социальный капитал, на самом деле, базирующийся на доверии людей друг к другу, он определяет, на самом деле, как мы живем, структуру экономики очень во многом. А все измерения по уровню доверия в России говорят, что он очень невелик. И Фукуяма говорит, что история знает случаи растраты социального капитала с самыми тяжелыми последствиями, но не знает случаев его восстановления. Меня это очень беспокоит. Да, социальный капитал, который в среднем в обществе достаточно низок, да, сегодня низок, но не сделать попытку его восстановления хотя бы на уровне образовательных организаций просто нельзя. Иначе будущее выглядит довольно мрачновато. Когда мы это делали, отнюдь у меня не было таких мессианских идей, безусловно, да. Но мне кажется, что вообще разговор о социальном капитале организации образовательно особенно, потому что она стоит очень высоко по течению, и очень много в человеке воспитывает. Если дети видят наличие этого социального капитала и его последствия, то что-то они могут начать воспроизводить в своей повседневной жизни. Поэтому я не за то, что мы сделали очень хорошее исследование. Повторяю, мы не исследовали, мы хотели помочь первому лицу понять барьеры в развитии его организации. Не более того, что исследование из этого получилось, это, простите, для нас побочный продукт.
Смотрите, мы все говорили, вы все говорили о разном. В этом есть какой-то смысл? Это какие-то болевые точки каждого, там, директора школы, управленца, учителя? Может быть, это такая реакция болезненная на то, что, не знаю, не все благополучно, или запрос
иначе,
сложный
на
слишком?
Деле. Насчет не все благополучно. Вот лично у меня это давняя болезненная реакция на то, что неблагополучно сегодня, с моей точки зрения, в системе, ну, практически все. И в первую очередь предельно низкий социальный статус подпороговой этого общественного социального института, как такового школы, и его работников, основных работников, учителей в том числе. Так вот, на мой взгляд, проблема сегодня не в этой плоскости, в общем-то, лежит. И не решаем и в этой плоскости. Да, наверное, какой-то резерв внутри коллективных связок есть. Можно вот здесь поскрести и еще что-то наскрести. Это не будет решением проблем.
Да, спасибо, Константин.
Ну, во-первых, я бы хотел сказать так. Те страны и системы образования, которые поймали вот эту важность, это восточная провинция Канады, это финны, да, как раз, это Сингапур. Корея. Это лучшая система образования, которая вот этим занялись, сознательно занимаются сегодня. Так что это не поскрести. Но давайте будем откровенны. Значит, у нас есть разного типа ресурса. Значит, у нас есть финансовые отношения, которых, можно сказать, в ближайшее время в школе не просто не будет больше денег, а их будет много меньше.
Уже.
И единственное, что мы можем сегодня в этих обстоятельствах, можем, конечно, кричать караул, а можно попробовать использовать те вещи, которые мы вообще не использовали. Вот человеческие ресурсы на уровне вот их реального взаимодействия. Это огромный ресурс, потому что это доказано, это не гипотеза. Да, что сообщества и школы с высоким социальным капиталом на порядок работают лучше. Просто есть многие образовательные системы, которые, упершись в это и вложив сюда достаточно много, крайне далеко продвинулись. Но, повторю, конечно, это не панацея. Конечно, у школы много головных болей, да. Но ведь понятно, министерство, я бы о нем вообще не говорил. Министерство способно вырабатывать глобальное решение. Глобальные решения всегда вызывают столь же глобальные проблемы. Совершенно понятно, что основные действия по реформе образования могут происходить только на уровне школы конкретной организации. И многие это уже понимают. И поэтому с этой организацией нужно что-то делать, ей помочь. А системных решений глобальных, которые бы изменили резко положение образования, их просто нет. Здесь важна разумная децентрализация. Это должно спускаться на ваш уровень. Право принятия решений в зависимости от контекста. Да? И это огромный ресурс. И, в общем, тренд именно в эту сторону. На мой взгляд, ругать министерство бессмысленно. Да? В такой разнородной стране, как Россия, не будет решения, которое удовлетворяет всех.
Это был Константин Ушаков, Павел Карпов. Есть ли у вас возможность как-то использовать этот ресурс реальности?
Основная проблема наша в том, что люди не хотят заниматься своим делом. Все хотят заниматься чужим делом и нормировать других людей. Деньги, финансы, родители взламывают, собственно, взаимодействие школьное, потому что оказывается, что они вдруг осознали, как надо правильно учить и так далее и тому подобное. Вернуть вот эту спятившуюся всю в целом общественную систему в отдельно взятой школе, в лоно, ну, хоть какой-то упорядоченности, это очень тяжело. И здесь уже все становятся профессионально одинокими, фактически, и занимают эту профессионально-одиночную позицию, пытаясь удержать возрастающую энтропию мира. Это, вот, к сожалению, приходится говорить достаточно пафосно. Но, в принципе, если удается вернуть педагогов к осознанию и рефлексии своего труда и своих задач, если директор способен удержать какую-то задачу, приемлемую для всех, она всегда формулируется очень общо, абстрактно и малопонятно, типа «хорошая школа», что это такое, попробуй объясни. Но если на локальном историческом промежутке времени, год, два, три, удается удержать гармонизацию администрации и учителей, если не начинается перетягивание одеяла, дайте мне там то-се, ресурсы, больше денег, если просто повезет и не будет конфликтов, то вот это обращение к своей работе, оно дает фантастические результаты, которые, я сразу должен сказать, к сожалению, почти всегда жизнью, нахлынувшей после школы, уничтожаются. Удержать эти результаты ребенку будет практически невероятно. То есть, чем больше школа успешна, например, в том, что был двоечник навсегда, стал твердый троечник, это фантастическая задача, гораздо сложнее, чем подготовить олимпиадника из способного ребенка, фантастическая. Как только он выйдет в окружающую жизнь, эффект Сухомлинского, и он, к сожалению, снова вернется в свою среду. Но там остается надежда, которая позволяет еще балансировать этот сумасшедший мир. Вот ради этой надежды мы все и живем, мы работаем.
Это был Павел Карпов, директор школы номер 261. В московской студии также сегодня были учитель, член Межрегиональной профсоюзной организации «Учитель» Леонид Перлов, главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков и с нами по скайпу руководитель Центра когнитивных исследований Владимир Спиридонов и декан Института бизнеса и делового администрирования Ирина Колесникова. РАНХИКС. Вела программу Тамара Лиленкова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, «Свободная Россия» должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.